Российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Общественная жизнь окрашивается в коричневые тона. Даже в интеллигентном обществе становится не стыдно заявлять себя националистом или просто черносотенцем. А персонажи из газеты «Завтра» стали на телеэкране, включая канал «Культура», разновидностью попсы. Тем временем серьезная наука, от генетики, антропологии до истории искусств, с разных сторон приходит к пониманию единства человеческого рода. Все мы одной крови. А Запад и Восток, вопреки Киплингу, довольно легко сходят с места. Исследование Галины Шабалдиной о шведах в Сибири опубликовано Российским государственным гуманитарным университетом и доставлено в студию Ильей Смирновым.
Полное название «Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века». Шведской державе тогда служили не только этнические шведы, но целый Евросоюз. В таежные дебри подался он не по своей воле. Но Сибирь вообще обживалась не от хорошей жизни, начиная с первопоселенцев, которые отступали на северо-восток под натиском воинственных соседей. А в начале XVIII века счастье изменило королю Карлу. Он-то планировал кампанию применительно к рыхлой отсталости России до Петровской. Север с Архангельском присоединим, что-то подарим польским союзникам, а что будет ненужное, порежем на уделы, оставим догнивать. И не заметил, что Россия меняется. Северный метеор разбился о регулярное государство, внезапно выросшее на востоке, а солдаты во главе с фельдмаршалом Реншельдом и министром графом Карлом Пипером прошли парадом по Москве, только в процессии царя-победителя. С Петровского триумфа Галина Викторовна Шабалдина начинает рассказ. Слуги угощали всякого проходящего, предлагали и несчастным пленникам. Около каждой из семи арок стояло несколько бочек с вином. Вечером по всему городу зажглась иллюминация. Конец цитаты. Вряд ли иллюминация улучшила настроение тех, кому предстояла дорога в Тобольск и Тюмень, но ведь их, согласитесь, в чужую страну не звали. А набралось таких более 20 тысяч. Мы знаем, царь Петр любил порядок почти как царь Иван, бывал очень жесток. Но читая книгу, задумаешься, как он обращался с подданными, которых обвинял в измене, часто имея для этого основания, чем и отличался от Ивана с Иосифом. И как с иноземными врагами. Вот по его собственным словам, несмотря на войну с короной шведскую, партикулярной противности к тому народу никакой не имеем. Пленных содержали как ссыльных, а не заключенных. Через свой фельдкомиссариат во главе с вышеупомянутым графом Пипером они получали деньги из Швеции. Кстати, королевское правительство платило неохотно и нерегулярно. Занимались торговлей, ремеслами, свободно совершали религиозные обряды. Пленных охотно брали на русскую службу, гражданскую и военную, даже с повышением в чине и с оговоркой, что против шведского короля не будут посланы. Многие соглашались, женились на русских, некоторые православие принимали, а если терпели лишения, то положение победителей мало чем отличалось. Капитан Петр Клочков жаловался, что из-за недофинансирования прогонными деньгами умирает голодной смертью на Вологде вместе с подопечными шведами. Тут уж русская бюрократия подсуетилась. Переселение в Сибирь связывают с заговором 1711 года. Пленники хотели взбунтовать драгунские полки и с ними пробиваться в Польшу. Кстати, наказания заговорщиков по тем временам и по характеру Петра просто несерьезные. Но Галина Шабалдина подвергает сомнению причинно-следственную связь. Высылка на восток начинается раньше. Логичнее связать ее с очередной войной, турецкой, угрожавшей вторжением в Центральную Россию с юга. Ну и со старой традицией использовать военнопленных для освоения диких земель. А грамотные, искусные в науках и ремеслах шведы представляли идеальный контингент. Подчеркиваю, автор не пытается переписать историческую драму в пастораль. Уже после нештатского мира, когда пленные получили свободу, многих под разными предлогами удерживали. Требовали доработки урочных лет, разрушали смешанные семьи, православных жен и детей не пускали к иноверцам. Конфликты с местным населением. И ведь не столько из-за менталитетов, сколько из-за того, что на это население возлагались дополнительные повинности по содержанию пленных. А жизнь была трудная и страшная для всех. В Тобольске большой пожар 1712 года вызвал беспорядки, жертвами толпы стали 6 шведов. Но порой и сами они были хороши. Карл Фолкерер заходит в церковь с собакой. Капитан Стакелберг русских солдат не только бьет кулаком, но и дерет платье, а также на руках его из мытни в избу велит тащить. И все-таки главное для истории не эта криминальная хроника, а то, что в том же Тобольске в 1715 году драгунский капитан Курт фон Врех открыл школу для шведских и русских детей. Позже там появилась больница, аптека и, вот это для вас, Марина, кукольный театр. Там же в Тобольске из шведов, перешедших на царскую службу, был сформирован драгунский эскадрон. Между прочим, когда пленных отпускали на родину, местные власти не просто переписали на себя школу и больницу, но выплатили за них 150 рублей большие деньги. Филипп Страленберг составил карту Сибири, о которой, по его собственным словам, европейцы тогда знали не больше, чем ханты о Германии. Лоренс Ланг совершил 5 путешествий в Китай и дослужился в Иркутске до вице-губернатора. Таких примеров просветительской, геолого-разведочной, кораблестроительной и прочей полезной деятельности подданных короля Карла в книге приводится много, так что и им причитается толика нашей сегодняшней благодарности за бюджет, который прирастает ресурсами Сибири.
Илья Смирнов рецензировал книгу Галины Шабалдиной «Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века».